Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Начинается новая неделя, и с Божьей помощью мы с вами начнем изучать новую недельную главу, главу Мишпатим. Она начинается с 21 главы книги Шемот или Исход. Эта глава необычная. Необычно она тем, что в отличие от других глав, в которых мы читали какое-то повествование, рассказ о каких-то событиях, которые происходят, будь то с отцами, с праотцами или с народом Израиля. В этой главе мы читаем, по сути, свод божественных законов. Некоторым покажется, что некий беспорядочный список божественных законов, мы с этим потихонечку разберемся. Еще не родились две скрижали, они еще не записаны на скрижалях. Это самое начало общения, хотя десятисловие уже дано, самое начало общения Бога и народа. И самые первые законы, не заповеди, а законы, есть разница, которые Всевышний дает народу Израиля. Давайте читать и потихонечку разбираться. Веэле гамишпатим, и вот мишпатим, ашер тасим лифанеим, которые ты перед ними положишь. Слово «мишпатим» – это множественное число от слова «мишпат». Оно означает «суд» в современном понимании, именно процесс суда, или «предложение». Предложение как фигура речи, которая бывает вопросительным, восклицательным, повествовательным, литературное предложение или законченная, сформулированная мысль. Что Всевышний говорит здесь Моше? Он говорит, вот примеры законов, примеры установлений и решений каких-то конкретных ситуаций, которые ты положишь перед народом Израиля, через которые ты будешь научать их распознавать вообще, что такое божественный закон. Когда компьютер пытается научить распознаванию лиц, мужских и женских, ему показывают много-много лиц вперемешку и отмечают вот это мужское, вот это женское. Постепенно у него формируется нейронная сеть, и компьютер научается, так искусственный интеллект создается, научается распознавать женские лица и мужские. Я очень упрощенно это говорю. Точно так же и мозг человеческий, мозг ребенка работает. Мы с вами, любой из нас отличает мужское лицо от женского на основании опыта того, что мы видели много лиц. Видя незнакомое, впервые видя совершенно незнакомое нам яблоко, мы можем сказать, что это яблоко. Или, с другой стороны, видя баклажан, мы точно не примем его за яблоко. И тут Всевышний говорит, вот примеры, вот образцы, на основании которых народ Израиля будет обучаться, применяя их. Мы еще дальше разберем, как это работает. И вот Всевышний начинает перечислять свои законы, законы образцово-показательные. Во втором стихе «Ки тикне эвед иври» – «Если ты купишь еврейского раба». Удивительно, что Всевышний решил начать Тору с этого закона. Не с единства, равенства, братства, не с каких-то лозунгов, не с «если ты варишь борщ, налей соседу, если почувствовал соседа запах плова, хватай тарелку, иди к нему, если ты купишь раба». Разговор пойдет о самой социально незащищенной группе населения, о рабах. Что происходило в мире? Человек мог быть продать самого себя в рабы или быть перепродан как раб. Мы сейчас не говорим о рабах, которые захвачены во время войны. Человек, оказавшись в долгах, оказавшись в затруднительной ситуации, в глубокой нужде, мог продать себя в рабство. Приходил к хозяину, к потенциальному своему господину, и говорил, я хочу продать себя в рабство. Ему выплачивалась какая-то сумма, скажем, 600 тысяч рублей, примерно эквивалент, и он поступал на всю жизнь в распоряжение хозяина. С этого момента он выполнял любую работу, которую хозяин пожелает, в обмен на кров, пропитание и одежду. в обмен на содержание. Так было во всем мире. Так покупались рабы. Многие люди, используя нужду, используя затруднения экономические своих соседей, ближних, соплеменников, покупали их в рабы и таким образом богатели, богатели на чужой нужде. И вот что говорит Тора. Если ты купишь раба иври, то есть купишь себе раба соплеменника, шесть лет он будет работать, убешвиит в седьмой год, яце леховши хинам, выйдет на свободу бесплатно. Во всем мире рабы становились рабами на всю жизнь, они могли накопить какие-то деньги, выкупить себя. Мы читаем про римских рабов, что они выкупали себя зачастую за очень большие деньги. Раб может себя выкупить, но здесь ты можешь его купить, но через 6 лет он выйдет на свободу бесплатно. Ты можешь заплатить ему, но ты берешь его, заключаешь с ним договор, и договор такой. Ты, раб, единовременно получаешь такую-то сумму денег, поступаешь в мое неограниченное распоряжение, на самом деле не совсем неограниченное. Раба нельзя телесно наказывать, его нужно экономически содержать. Если у тебя есть одна подушка на двоих, то ты должен ее дать рабу. Есть еще много-много законов, которые это определяют. Раба нельзя заставлять мыть тебе ноги или делать какую-то неуважительную работу. То есть у раба есть целый ряд прав, с этого здесь, с этого стиха все только начинается. Но самое главное, он тебе становится рабом только на 6 лет. Это прежде всего защита раба. Человек, даже раб, может знать, что его рабству есть конец. Им бегапо его, если он пришел одиноким, бегапо яце, он выходит одиноким. В им бали и шау, а если он муж жены, в яйца, и что ему, и вышла жена с ним. Бывает такое, что женатый человек продает в рабство самого себя, а жену, естественно, не продает. Устная Тора, закон, говорит, в этом случае хозяин должен обеспечивать кровь, одежду и питание еще и жене, и ее детям. Если у пятеро детей, то пятерым. Если шестеро, то шестерым. Он имеет право требовать с них какую-то работу, заниматься каким-то рукоделием и так далее. Это уже как наемным рабочим. То есть, если хозяин берет, покупает женатого семейного раба, то проблем он приобретает себе целую массу, он должен кормить целую большую семью, и через 6 лет вся семья уйдет от него. Не говоря о том, что женщина, жена может и до этого уйти, если ей это заблагорассудится, он ее не купил. И есть еще вариант. В им Адонав и тен ле иша. А если господин и удаст ему жену? Это не очень понятный нам случай с нашей современной морали, не очень понятный. Это случай, когда господин говорит рабу, пока ты тут раб, вот женись на этой иноземке. Это ни в коем случае не еврейка, потому что еврейку нельзя таким образом выдавать замуж. И хочешь иметь от нее детей, ну, хозяин получает от этого прибыль в виде детей. У него умножаются рабы. Но когда закончится 6 лет твоего рабства, ты выходишь и ты их оставляешь. Это невероятная тяжесть и дилемма на самом деле. Мы говорим здесь, а если скажешь, люблю жену, люблю господина, не так-то просто выйти на свободу и оставить свою жену, пусть и иноземку. Итак, если он даст ей жену, «Ваильдалю баниму ванот», и она родила ему сыновей или дочерей, «Аиша ваильдея», «Тигеле адунея», жена и дети останутся у хозяина, будет себе габро, а он выйдет один. То есть даже если в случае, что он пришел один, хозяин его оженил, он все равно выходит один. И хотя, конечно, ну, мы знаем, традиция осуждает человека, который останется при таком раскладе в рабстве, все-таки подумайте, что оставить жену и детей – это не так-то просто. Поэтому в пятом стихе «Вы им, амар и амар», а если скажет «Аевит, раб», «Аавти, это дани, это шти, ваидманай», Я люблю господина моего, или жену мою, или сыновей моим. Лойцеховши. Я не пойду на свободу. Не хочу. Меня все устраивает в этой ситуации. Меня здесь кормят, поют, одевают. Не факт, что на свободе я столько заработаю, а тут у меня еще жена и дети, которых я, это может быть совершенно правдой, я люблю, я к ним привязан. Я не хочу на свободу. Тогда Эгишу Адунав Аль Элохим, приблизит его Господь, его Господин его к, тут можно понять слово Элохим как в прямом значении Бог или к судьям того места. То есть этот человек должен перед Всевышним засвидетельствовать, сказать ему, ты точно понимаешь, что ты говоришь, точно принимаешь все значение твоего решения, или его приводит к судьям, он свидетельствует. И если он свидетельствует, Гишу аль-делет, о аль-мезуза, подвели его к воротам или к косяку, вераца адунав, и проткнет господин его. Слово лерцо означает проткнуть, марцеа, протыкалка, или шило, проткнет его ухо, это зно, бы марцеа, проткнет ухо его шилом, ве авдоле улам, и будет он рабом ему леулам, в данном случае леулам, до юбилейного года. В юбилейный год все выходят на свободу, там отказные не принимаются. То есть, если человек решил остаться, его подводят к косяку и ставят на него клеймо. Клеймо остается на ухе, клеймо остается на косяке. Если человек решил сбежать и изменить свое решение, его можно вернуть в качестве опознавательного знака, сказать, вот смотрите, вот его рост, вот его ухо, вот прокол, вот следы прокола на косяке. И не нужна никакая удостоверение личности, не нужна никакая экспертиза.